хочу разкоснуться еще одной темы. Ну, она ведь очень принципиальная. Есть тут, ну, скажем так, есть, если мы немножко вдумаемся, в каждой заповеди Торы есть одна сторона, называется заповедь «исполнено или не исполнено». А вторая вещь очень принципиальная, это, думаю, что это то, над чем надо максимально работать. Это наше отношение к этой заповеди. Наше отношение, как мы ее ценим, как мы ее уважаем, оно приводит к тому, что наши заповеди, наши поступки получают другую оценку. Мы это знаем, это написано в Торе, написано в Раши, это объясняет Хафец Хаим, по-моему, это приводится в Шабалам в первой части, когда мы перевели на русский язык. Что, допустим, заповеди праведника имеют очень большую цену, заповедь преступника они такой цены не имеют. Почему? Почему? Это в силу отношений. Это сделано с другим намерением, с другим соображением, с другим повелением сердца. Это две разные вещи. Рассказывает историю, как великий, так сказать, защитник еврейского народа перед Богом, вот такой великий праведник, Рав Ицхак из Бердичева. Когда там был Бердичев, находится недалеко от Чернобыля. Когда там был взрыв чернобыльского реактора, то Чернобыль, когда Бердичева не коснулось никак. И мне, я помню, когда приезжали евреи из Бердичева в те годы, мне просто рассказывали люди, что местные неевреи считают, что это все в силу еврейского праведника. Лев Ицхак из Бердичева там похоронен, поэтому их город, так сказать, был спасен от радиации Чернобыля. Я это не проверял, потому что мне рассказывали, евреи туда приехали. Так вот он как-то, Лев Ицхак из Бердичева, был такую сцену. Еврейский кузнец, он, так сказать, подковывал лошадей. И в процессе подкования лошадей он делал тфилин. В процессе работы он стал кидать шма, помнит шмона если. Все в процессе работы. В процессе работы. Ну, что мы сказали по этому поводу? Ну, он не очень, конечно, ценил эти заповеди. Вот Рав Ицхак из Бердичева, он, так сказать, отошел, сказал что-то другое. Он сказал Всевышний, смотри, какие у тебя хорошие сыновья в этом мире. Даже какие так заняты своими делами, я находят все-таки секунду, и тебе уделить внимание. Как-то сказали эту историю, напомнили Сатмарскому Рэбе, что как он был большим порицателем еврейского народа. Вот почему не ведется, как Рав Ицхак из Бердичева, так сказали ему. Он сказал очень четко на это. Он говорит, что это тоже сказал Всевышнему. То, что я говорю Всевышнему, вы не знаете. Вы думаете, это то же самое сказал кузнецам? Давайте посмотрим со стороны. Мы сейчас не занимаемся судом, мы сейчас не судим этих кузнецов. Есть у нас еврей, который тоже кузнец, тоже не опаздывает на работу, у него есть заработок, у него есть что. Но он, не всегда это, он находит время одеть филин, помолиться спокойно, основательно, вдумчиво. 40 минут на шахарит. Немного. 40 минут на шахарит. И другой еврей то же самое делает за 15 минут между ударами молотка. Говорит, что это другой тфилин, это другой крият шма, это и другая совершенно, так сказать, молитва. Они идут ни в какой сравнении с другом, просто ни в какое сравнение. Просто ни в какое. Я же не говорю о том, что так делать просто нельзя, а там просто другое. Но даже если было бы можно, я имею в виду. Вот есть вопрос принципиальный, который еще для нас. Давайте мы сейчас говорим, просто поймем. нам всем предстоит прийти на Божественный суд, и каждый год на Рош ха-Шана, и в конце нашей жизни. И наши, так сказать, поступки взвешивались и будут взвешиваться. Какого принципа? Рамбам об этом пишет, что это взвешивается на основании мудрости Всевышнего, не нашей мудрости. Давайте все-таки немножко поймем нашей маленькой головкой. Не все поймем, мы не можем сказать удельный вес каждого поступка. Но все-таки поймем. Есть одно общее правило. Просто как ты относишься к этой заповеди, как ты легко ее можешь нарушить, как ты легко ее, как ты тщательно о ней думаешь, как ты не готовишься, это делает еще совершенно другую цену, другой вес. Другой вес. И теперь давайте сделать еще один маленький шаг, просто понять, то, что одну очень принципиальную идею. Эта идея очень принципиальная, потому что сказано в Талмуде, что если бы Рувен, который спас Иосифа от братьев, если бы знал, что это событие будет записано как в Торе, как в Святой книге Торы, он бы не просто спас его двух братьев, он взял бы все на плечи и пришел пешком так к Якову. О чем здесь говорится? Что даже такой святой человек, как Рувен, в силу сокрытия истины в нашем мире, он не понимал и не постигал истинно важность того, что он делает. Если бы он понимал, он делал бы в 100 раз лучше. Понимаете, мы сейчас, у нас есть, мы делаем много очень хорошего. Но в силу того, что мы не понимаем важности того, что мы делаем это, так сказать, хапляп какой-то русский. Между прочим, не думая, не вдаваясь и так далее. Понимаете, одна из проблем наших, мы не понимаем важности нас самих. Я же не говорю гордыни, не высокомерие. Понимаете, то, что мы вне творения Творца, мы избраны для служения Ему. Это то, что называется, наш народ называется «Бней Мелохим», «Сыновья царей», «Баним этим Рашем Элокехем», мы называемся даже «Сыновья в отношении к Всевышнему», вещь непонятная, но это не наша система. Мы этого не понимаем. Не понимаем этого. Вот, тем более, давайте представим себе состояние рабства, жить под пятой египетских поработителей, то человек привыкает к жизни, что он рабочая лошадь. Рабочая лошадь. Сейчас Всевышний выводит их из Египта, хочет дать им Тору, сказать им величайшие слова, что вы будете царством священнослужителей, омлехет коэним. Ну, для этого надо, чтобы человек знал важность того, что он делает. Вот тут, в этой заповеди первой, Всевышний открывает им важность их служения. В чем важность этого служения? Ваши действия, ваши заповеди, ваши поступки, они влияют на все мироздание. Что еще имею сейчас в виду? Тут есть две стороны одной же медали. Первая сторона медали действительно важность заповедей Торы, что они действительно влияют на высшие миры, на низшие миры и так далее. Второе, чтобы мы это знали, чтобы мы понимали важность этого. Понимаете, есть вещи, которые мы перестали понимать. Просто один маленький пример. Он, к сожалению, бывает очень актуальным, этот пример. Ну, скажем так. Мы знакомы с людьми, которые любят выпить. Знакомы с ними. Я говорю, не выпить на праздник. Не выпить, когда хорошее настроение. А я говорю, не об этом. Ну, выпить так, что уже не будем делать автоподробности. Я спросил как-то такой вопрос. А где в Торе записано, что нельзя напиваться? А где такое написано? Я сказал очень просто. Написано в Торе, нельзя напиваться. Где написано? Кибе целым руким асаата адам. Человек создан по образу Творца. Так будь, охраняй свое целое, охраняй свое достоинство. Не в смысле гордыни ни в коем случае. Ты получил Всевышнего подарок, величайший дар, это целым руким. Были такие разговоры, не дай Бог. Где сказано, что нельзя пользоваться наркотиками, Где такое сказано? Сказано там же. Не терять целым руки. И терять то, что называется, то есть одна вещь, которая человек близок к Творцу, то называется постижение его дат, мудрость. Человек, который себя уничтожает в той или иной форме, это и есть буква закона сама по себе. Ну, есть в Торе многие вещи, которые не сама буква закона. Нет запрета выпить рюмку. Понимаете меня? Даже более того, на Пурим это заповедь выпить. Сколько? Просто другое. Тогда на Пурим там поговорим. Вот. Вот есть сама заповедь, а есть вопрос еще, чтобы вы понимали, что человек, то есть, есть само действие, которое нужно сделать, а понимать, что такое человек, который это действие делает, его важность, его достоинство. Это вещь, которая очень хорошо написано в книге Шере, да, приписано Рабейну Йойном, думаю, что мы опубликуем на следующем листке этот отрывок. Ну и что начало и входа человека в служение Творцу – это знание своей важности. И не имеется ни гордыня, ни высокомерия, не полагается, нет. Просто я получил Всевышний такой великий дар, такую высокую душу, такое тело, которое подобает этой душе, при всем, при всех его недостатках. И это само обязывает вести себя по-человечески. Понимаете, если бы русское понятие, если человеческое ему не чуждо, это обычно имеется в виду, когда еще скотское ему не чуждо. Ну, все это знают, что я говорю сейчас. Мы говорим, что вещи в другом, когда человек это целый молоки. Так ему действительно нужно вести себя как целый молоки, а не как что-то другое. Короче, я сейчас в двух словах. Второй вещь, которую мы можем увидеть в этой заповеди, это важность нашего народа как избранного Всевышним для служения ему. Третье. Понимаете, так как это, мы уже говорили, это заповедь от начала Торы, то, конечно, не случайно, что в этой заповеди есть несколько основ, принципиально для всей Торы. Вот эта заповедь, она заповедана всем евреям. Освящение месяца. Кому она заповедана? Кому? Моше, ему подобным. Санедрину. То есть величайшим мудрецам Торы. У нас у всех есть наша доля, возможность участия не у всех, кто должен быть кошерным свидетелем, должен быть. То есть, ну, у каждого кошерного свидетеля, у него есть своя доля в исполнении заповеди. Это пойти, если он видел на Валете, первый просьбу нового месяца, прийти в Санедрин, даже если для этого необходимо нарушить субботу этого прихода, потому что освящение месяца вовремя отодвигает шаббат, прийти в храм, там сидел Санедрин, быть свидетелем вместе с парнем, напарником его. Нужно быть два свидетеля. И рассказать то, что они видели, и на обоснование, когда их проверили и так далее. Следует принять решение новый месяц осветить. Во всем при этом это решение, сама, именно сила освящения, она дана не каждому из нас, она дана, величайшим мудрецам Тора. Есть на эту тему, потому что многие из вас видели, знают, очень известная мишна, Масехет Рош ха-Шана, где описывается спор, дискуссия, которая была между Рабан Гамлиэлем и Раби Йошуа. То есть пришли свидетели, которые сообщали про Новый месяц. И там были, то есть, ну, если буду дословно это мечту рассказывать, ну, там были, короче говоря, претензии к ним, что в чем-то они ошиблись. И Раби Йошуа считал, что они лжесвидетели. Рабан Гамлиэль принял их показания и светил месяц. Раби Йошуа не хотел принимать это. Что сказал ему Рабан Гамлиэль? Он ему повелел ему прийти к нему, к Рабан Гамлиэлю, в Йом-Кипур, который получится по твоему расчету. Это был день до или это был, ну, день до или после Йом-Кипура, по его расчету. Прийти ко мне с деньгами совсем, как будто сегодня будет. Что происходит, произошло, короче говоря? Рабан Гамлиэль был он главой Санедрина. Он сидел месяц, и был там один из величайших мудрецов, Раби Йошуа. Рабан Гамлиэль называл его своим учителем. Он считал, что это неправильное решение. Что говорит Рабан Гамлиэль? Потому что ты понимаешь, это у тебя будет Кипур, приди ко мне с деньгами. С деньгами. Раби Йошуа не знал, что с ним делать. Сказал мы другому мудрецу, по-моему, это был Раби Акива. Надо знать, что то, что делает Раби Габриэль, это имеет силу. О, и тут я хочу коснуться очень принципиальной вещи. Это касается, имеет силу, даже если он ошибся. Там приводит Гмара, Масехет Рош ха-Шана, что неважно, какой это Санедрин, не только Моше и Аарон, но все последующие, их посвящение месяца имеет силу и обязывает всех. Никто не может сказать, я вот думал, я вот посчитал, что получилось иначе, и по моему мнению, так сказать, это была ошибка, это были же свидетели. Рош ха-Ходеш будет не сегодня, а будет завтра. Имеет силу освящения Санедрина, даже если не ошиблись. И тут есть еще один аспект. Аспект того, что раскрытие Торы, раскрытие законов Торы, оно нам раскрывается через величайших мудрецов Торы. То есть идея, вот я тоже умный, я тоже понимаю, я тоже умею читать, и даже научился читать огласовки на иврите, поэтому вы не будете меня обучать, вы не будете мне говорить, как понимать это место. Я с этим сталкивался. У меня были такие ученики, которые на моих уроках, которые он только приехал, не знаю, откуда, уже научился читать сидур по-русски, у него рассказать уже были, он считал, что мы с ним примерно на одном уровне. Со мной спорить в каком-то понимании, в каком-то месте. Есть эта вещь очень принципиальная. Это просто вещь, что поймем. Есть такое понятие в Торе, называется на нашем языке «Лоба Шамайми». А Тора не на, не на небесах, не на небесах. То есть, пусть это, правда, касается после получения Торы в горе Синай. Есть спорный вопрос, как он решается? Не пророчество. Это пророчество было Моше Рабейну. После Моше Рабейну приводит Талмуд Масехет Мура, что, можно сказать, большое несчастье. Йешуа бен Нун, после того, как умер Моше Рабейну, он забыл часть Аллахот. Часть Аллахот. Йешуа был пророком, чтобы это хорошо понимали. И Всевышний говорил Всевышнему, что то есть его угрожали его убить. Ты потерял нам Тору. Потерял нам Тору. Он просил Всевышнего, чтобы восстановить, сказать, то, что он потерял, то, что он забыл. Сказал Всевышний, Моше Абдимет. То есть Тора через пророка пришла только через Моше Рабейна, он умер. Сейчас нет такой возможности Тору давать заново через пророка. Пожалуйста, собери мудрецов, пусть разберутся, подумают и смогут, они могут это восстановить. Там сказано, что Бен Кназ восстановил это, то, что потерял, пониманием Тору своим. Короче говоря, есть вещь очень принципиальная. Мы там коснемся, может, больше в главе Мишпатим, как будем говорить о законе Торы. Идти по большинству. И спорный вопрос, как понимать какое-то место в Торе. И дискуссия между учащими мудрецами, которая не решается, пока они наконец-то поднимаются в Иерусалим, в Иракодиш, в Санедрину. Следом поднимается вопрос и принимается решение в одну сторону. Тот мудрец, когда с ним спорил, если он, так сказать, сейчас не примет то, что сказал Санедрин, называется закон Мамры, наказывает смертной казнью, нет ему прощения, то есть это вообще это... В чем проблема? Проблема очень простая. Когда принял решение, пока ты не принял решение Санедрин, в Торе есть два понимания. Эйлю дебрэлу кимхай. Может так понимаешь, может иначе. И если так, то более того, если была большая дискуссия, это проводится Масехет Йевамот, Масехет Шаббат. Мы делаем брит мила, обрезание в Шаббат, если это действительно выпадает на восьмой день. А допустим, использовался нож. Можно его починить в Шаббат, для того, сделать брит мила или нет? Большая дискуссия. Мы сейчас салаха, что мы не можем. То есть это сделать в субботу, починить нож, чтобы делать брит мила. Он нарушил субботу, как будто бы он, не знаю, починил ножки для кухни. Неважно. Приводится, что тот мудрец, который называется «Макширей миле дохим шаббат, родохим шаббат». То есть то, что не является не сама заповедь брит мила, а то, что является подготовкой к нему. Это тоже брит мила, это позволяет делать в субботу или нет? Там приводится в Талмуде, что в месте, где Равом был тот самый Тана, который считал, что надвигают в субботу, изначально делали эти ножи в субботу. Изначально. И, так сказать, это дело, так сказать, в силу любови к этой заповеди, брит мила делать вовремя специально для этого сделать нож, особо делать. Хотя на ножи субботы люди умирают из карет, в это раньше времени, там сказано в Талмуде, что ни один там вовремя, раньше, чем положено, они не умер поэтому. Почему? В этом месте, когда еще не было принято решение, в этом месте вели себя на основании понимания этого рава, все было в порядке. Все было в порядке. Они жили по Торе. Это был их рав, был великий Тана, и все было в порядке. То есть, ну, если, так сказать, принято решение в Санедрине, то великий Тана превращается в закен мамры. Буквально закен – это мудрец, буквально бунтующий. Наказывался. Короче говоря, сама Тора, она включила в себя понятие, что решают спорные вопросы в Торе величайшие мудрецы Торы. Короче говоря, у нас нет, знаете, есть ну, скажем, вещь, которую я когда-то в Болле занимался математикой, сейчас математической логикой. Есть такое понятие, что нельзя понять язык на основании, в рамках его самого. Надо быть что-то вещь более широкое, более объемлющее, чтобы язык это объяснить. Невозможно понять письменную Тору из нее самой. Невозможно. Невозможно. Должны быть какие-то основы до этого, в нее. Эта основа в целом, это есть понятие устная Тора. Это то, что передано мудрецам, понимание письменной Торы и те системы мышления, те системы размышления, как вводятся новые законы. И их решение имеет для нас, то есть то, что сказано в Торе, «Ахрэлэ рабим ла атот», идти по большинству, то, что принадлежит большинству мудрецов Торы, это является законом Торы. Это воля Всевышнего. Сделаем перерыв на пару минут.